Христос народився. Браття і сестри, я дуже всім благодарен і знаю, що цей рік, ну, лично для нашої сім'ї був таким роком іспитаний. От, і я ще раз хочу поблагодарити всіх вас, хто участвував в ліченні нашої дочери меншої. І дійсно, ми відчули вашу підтримку і вашу заботу. Спасибо всем, кто жертвовал деньги, кто заботился, переживал. Спасибо всем, кто вот, молился. Действительно, ну, мы почувствовали, что мы действительно вот, имеем такую большую христианскую семью. И это не по нашим заслугам, это не потому, что мы какие-то там хорошие, а просто Господь вот, по милости своей это делает. Потому, братья и сестры, спасибо. Кто-то, ну, многие спрашивают, как там, и что, ну, сложно сказать по той причине, что снимки последние, которые мы делали, пока показывают, что, ну, кости в норме, а там, как оно будет развиваться, мы не знаем. Сегодня я хотел бы поразмышлять на одну интересную тему, ну, по крайней мере, может быть, для вас она покажется неинтересная и неактуальная, ну, по той причине, что, ну, сколько можно об этом говорить. Я на этой неделе просто взял, ну, открыл папочку в компьютере, где у меня все проповеди собраны, которые я когда-либо, где-либо говорил. И вот я посчитал, что в этой, ну, в нашей церкви здесь я сказал 10 проповедей. И, насколько я помню, это 11-я, и 5 из них на одну единственную тему. Оно как бы все разные места Священного Писания я брал, и я не то, что я там сидел, планировал как бы об этом говорить, и у меня не было какого-то плана определенного, чтобы именно говорить на эту тему. Ну, это как бы взгляд назад. Вот. Я обратил внимание, что где-то 5 проповедей, они говорят просто о послушании. Вот просто о послушании, потому, братья и сестры, извините, мы будем опять сегодня слушать о послушании. Вот. И может быть, наверное, я уже так предполагаю, что Господь вот таким вот образом, ну, по крайней мере, у меня было такое открытие на этой неделе, что видно, Бог так, ну, так делает по той причине, что прежде всего я нуждаюсь в послушании. Вот. И есть определенная необходимость в том, чтобы постоянно самому себе напоминать о том, что мне необходимо быть послушным Богу. Вот. И сегодня я хотел бы тоже поразмышлять на одну из вот таких вот смежных тем с послушанием. В последнее время или вот в эти дни праздничные, ну и, я думаю, от многих служителей церкви, и не только от многих служителей церкви, но и в средствах массовой информации можно слышать выражение там «истинные христиане» или же «истинные верующие люди» там должны праздновать Рождество вот так, вот так, так, так и так. И дается определенная там подробная инструкция, вот, каким образом нужно праздновать Рождество или каким способом это делается. И, к примеру, там некоторые начинают сравнивать там, истинные христиане или неистинные христиане. А я почему-то себе задал вопрос, а почему я часто тоже употребляю это слово «истинные христиане», а разве бывают неистинные христиане? Вот разве, ну, есть неистинно верующие? И обращаюсь к Писанию, вспоминаю и понимаю, что, ну, это все равно, что как вот у меня двое детей, да, сказать, одна дочка истинно Савенко, а вторая не истинно Савенко. То есть, ну, как-то оно, ну, некрасиво звучит. Вот, или там фальшивка Савенко, да, там, я не знаю, ну, как-то так вот получается. Я думаю, что было бы правильно или мудро говорить о том, о чем говорит Писание, особенно Иоанн. У Иоанна как-то все очень, ну, очень, так я бы сказал, разграничено. То есть есть четкая грань. Он называет христиане и антихристы. То есть у него нету там христиане, а это вот не такие христиане, но тоже христиане. То есть у него, вот, особенно в посланиях Иоанна, там все очень просто. То есть свет и тьма, христиане и антихристы. Да? То есть он прямо так и говорит, что в последнее время появилось много антихристов. Вот. И ну, как бы, с одной стороны, это правильно, это действительно так должно быть. То есть в связи с тем, что мы пытаемся, ну, вот уже само слово там «христиане», да, оно потеряло, может быть, для нас самих значение, и мы пытаемся выделить какую-то группу особую, которая, ну, как бы, является какой-то вот такой вот истинно верующей, да, там, или истинной христианской, то есть вот там в первоистоке. Вот, а по сути дела, то есть, если так вот посудить, то существуют христиане и антихристы, те, которые против христианства, или те, которые маскируются под христианство, но по сути дела, как Иоанн их называет, антихристы. И сегодня я хотел бы, чтобы мы поразмышляли над тем, как мы можем стать детьми Божьими. Вот как мы можем стать детьми Божьими? Ну, кто-то из вас подумает, ну, тю, так а что нам вообще сейчас об этом говорить, если тут все большинство верующих людей, которые уже стали детьми Божьими, и, а зачем нам об этом слышать? Ну, разве что, может быть, была бы какая-то там евангелизация, где много неверующих людей, и вот об этом действительно им нужно говорить, о том, чтобы, ну, как они могут стать детьми Божьими. А зачем нам об этом говорить, или зачем нам об этом размышлять? Я пришел к одному единственному выводу. Зачем нам об этом размышлять? Почему? Потому что нам нужно каждый день подтверждать свой выбор. Вот. Свой выбор, тот, который мы когда-то сделали. Кто-то сделал это 2 года назад, кто-то 3 года назад, кто-то 10, 15, 20 лет назад. Мы выбрали следовать за Иисусом Христом. И каждый день нам нужно подтверждать этот выбор. И я думаю, что вот эти размышления над Словом Божьим, сегодняшние вот размышления над Писанием, они должны нас побудить к какому-то определенному действию. То есть к тому, чтобы еще раз, может быть, проанализировать свою жизнь, еще раз вернуться к тому дню, когда мы с радостью и, может быть, с трепетом и страхом говорили: «Господи, я все-таки хочу оставить старую жизнь и хочу начать по-новому жить». И еще раз, может быть, переосмыслить то, что с нами произошло в эти годы. Для этого я предлагаю, чтобы мы рассмотрели отрывок. Это первая глава Евангелия от Иоанна. Первая глава Евангелия от Иоанна. Это 4 Евангелие. И мы начнем с 11 по 14 стих. Здесь Иоанн пишет об Иисусе Христе. Хотя он как бы не говорит именно, что здесь об Иисусе Христе, но здесь из контекста понятно, что речь идет об Иисусе Христе. «Пришел к своим», 11 стих, «пришел к своим», то есть Иисус Христос, «и свои его не приняли, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Апостол Иоанн не повествует так подробно, как другие евангелисты, о рождении Иисуса Христа. То есть, если, к примеру, другие евангелисты, они как-то подробнее описывают, кто к кому пришел, как кто реагировал, то Иоанн, я бы сказал, он очень просто и в нескольких буквально предложениях передает или же описывает ту ситуацию, то настроение, которое было в том, ну, тогда в том народе. И он пишет своим читателям о том, что люди, вот давайте по тексту будем смотреть, не будем там закрывать Евангелие, а просто по тексту. Люди не приняли Иисуса Христа. Вот. И иногда у меня создается такое впечатление, что первая глава Евангелия от Иоанна, она как будто бы, знаете, как оглавление в книге. Вот берешь там книгу, там, ну, серьезную какую-то книгу, ну, не журнал, а серьезную книгу, и там есть такие вот аннотации, да? Вот, или же там как оглавление, да, то есть ты сразу посмотрел, и ты можешь сказать, о чем будет эта книга, то есть или к чему она будет призывать. Вот то же самое здесь получается. Иоанн таким образом построил свое послание, то есть свое Евангелие, свою информацию таким образом, что человек, который читает, он потом в процессе чтения Евангелия может понимать, к чему же автор призывал. И если мы посмотрим, то именно с первых же 12 глав Иоанн доказывает вот эту мысль, что пришел к своим, а свои люди его не приняли. То есть Иисус Христос пришел к своим. И если говорить о том, ну, если можно так вот дословно перевести это выражение «пришел к своим», то другими словами это будет так. Пришел к собственным, в собственное имение, а собственные, те, которые, ну, являются его принадлежностью, да, они, Они его не приняли, они его отвергли. И Иоанн потом поступательно, там вторая, третья, там и дальше главы, он до 12-й вот описывает история за историей, то, как разного рода люди не принимали Иисуса Христа, которые отвергли то действие, которое Он сделал для людей, тот шаг, который Он сделал для людей. Они были, вели себя таким образом, чтобы отвергать каждый раз. И там все речи, особенно там 6, 7, другие главы, все речи Иисуса Христа, вот эти все дискуссионные моменты с фарисеями. Братья и сестры, кому интересно, вы можете почитать и увидите, что действительно народ не принял Иисуса Христа. Но были все-таки те, которые приняли. Почему? Потому что в 12 стихе он говорит о тем, которые приняли его. То есть были все-таки те люди, которые приняли Иисуса Христа. И сегодня я хотел бы вот первый момент выделить, как мы можем стать детьми Божьими. Первый момент – это что значит принять Иисуса Христа. Вот что значит принять Иисуса Христа. Перед этим я хотел бы задать вопрос. Так как евреи не приняли Иисуса Христа, они отвергли Иисуса Христа. И более того, Иисус пришел к своим, да, то есть это его народ, это были люди верующие, это люди, которые, по сути дела, многие из них до сих пор ожидают Мессию. То есть правоверные евреи до сих пор желают видеть Мессию, то есть они хотят, чтобы пришло избавление. Вот, но, тем не менее, они, если можно сказать, проморгали свое избавление, то есть они отвергли то спасение, которое принес Мессия. Вот. И точно так же, я уверен, сегодня Бог приходит к каждому из нас. Вот. Я хотел бы первый такой вот вопрос задать. Это чисто для размышления, чисто для того, чтобы, может быть, вечером сегодня или завтра утром, когда у нас будет тихое время общения с Богом или молитва, просто задать самому себе вопрос. Чем я отвергаю или чем я не принимаю Иисуса Христа? Или что я делаю для того, чтобы не принимать Иисуса Христа? Ведь можно по-разному относиться к Иисусу Христу, даже будучи верующим человеком, даже будучи членом церкви, можно по-разному относиться к Иисусу Христу. И я уже сказал о том, что сегодня мы будем рассматривать то, как мы можем стать христианами. И первый момент, первый ответ – Иоанн же здесь говорит, что нам нужно принять. То есть те, кто приняли Иисуса Христа, Он дал власть быть чадами Божьими. Во-первых, нужно сказать о том, что это слово «принять», для нас оно может быть как-то уже на слуху, и оно не так отображает суть дела. Вот. Но для евреев это было достаточно понятным словом, по той причине, что слово «принять», оно, у нас здесь переведено как «принять», а оно имело еще значение как «взять», просто «взять» или «взять жену». Вот. И, может быть, вы слышали, как пожилые люди часто говорят, к примеру, вот у меня теща так говорит, она не говорит, что Сергей или Иван женат на такой-то. Вот. Она просто говорит, Иван или Сергей или Яков держит такую-то, или дочь такого-то. То есть, еще такое вот отношение, то есть, означает, что человек женат, да, то есть, если человек женат, значит, он имеет какие-то близкие взаимоотношения, вот, и для того, чтобы принять Иисуса Христа, я бы сказал, вот это слово, которое у нас принять, оно еще означает, как ухватиться, то есть, наша задача, не просто принять и согласиться с тем, что Иисус Христос жил, действительно была такая историческая личность и все. А наша задача, чтобы ухватиться за Иисуса Христа. Взять, то есть ухватиться, а это означает, что я должен сделать какое-то действие. То есть я должен, хотя слово «принять» тоже означает какое-то действие с моей стороны. Вот, потому, братья и сестры, для того, чтобы принять Иисуса Христа, прежде всего мы должны ухватиться, да? То есть ухватиться за Иисуса Христа. То есть это подразумевает достаточно близкие взаимоотношения. То есть это не просто какие-то опосредованные отношения, то есть это не просто какие-то отношения вдалеке или надалеке, да, на расстоянии. То есть это предполагает очень близкие взаимоотношения. И евреи, которые читали вот Евангелие от Иоанна, они действительно понимали, что принять Иисуса Христа, это все равно, что я пошел, взял себе жену. Да? То есть я пошел себе, взял жену, это значит, что-то предполагало. То есть я что-то должен сделать. Да? То есть это предполагало близкие взаимоотношения. Второй момент, который мы видим, Иоанн здесь описывает, то есть первое, как мы можем стать детьми Божьими. Первое, мы должны ухватиться за Иисуса Христа, да, то есть мы должны сделать со своей стороны действия. И второе, это верить в Его имя, то есть верить в Него. Ну, в нашем переводе здесь написано, верующим во имя Его дал власть быть чадами Божьими. И здесь мы видим, как Иоанн показывает, что значит, далее там 13 стих, что значит родиться от Бога или родиться свыше. Но прежде всего я хотел бы задать всем нам вопрос. А что означает верить в Иисуса Христа? Что означает поверить в Иисуса Христа? Ведь по сути дела мы, может быть, каждое воскресенье слышим призыв о том, что нужно поверить в Иисуса Христа. И как бы мы объяснили, может быть, ну, людям, которые не в церкви, люди, которые далеки от Бога, как бы мы объяснили, что значит поверить в Иисуса Христа? Ну, по крайней мере, я выделил несколько таких вот моментов, что значит поверить в Иисуса Христа. Обычно, когда ты говоришь о том, что ты верующий, то ли на производстве, то ли там, где ты учишься, то у всех обычно, ну, у людей неверующих, да, или те люди, которые далеки от Бога, они, у них достаточно всплывает очень четкая, ясная картина. А, ну, значит, ты не такой, как мы, то есть ты не пьешь, ты не куришь, то есть тебе ж нельзя того, 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 того и того, ну, того, что нам можно. То есть, и, может быть, в какой-то мере они смотрят на нас, как какие-то ущербные люди, потому что не живут в свободе. Но дело в том, что, с одной стороны, это правильно, когда они видят, что твоя жизнь, она отличается от их жизни. И это нормально. Но хотел бы выделить вот три момента, которые показывают, что мы верим в Иисуса Христа. Первый момент – это то, что мы признаем, что Иисус Христос есть Бог. Почему? Потому что многие люди сегодня признают, что Иисус Христос просто человек. То есть он хороший философ, он хороший мыслитель, он хороший настоящий мужик, он показал то, как нужно жить, он показал хороший пример, но они не видят в нем Бога. То есть они к нему просто относятся, как, ну, может быть, мы там относимся к обычным историческим личностям, тот же самый, не знаю, там, Гитлер или Сталин, или Ленин, или, не знаю, там, Наполеон, там, или, ну, кто угодно, там, или кто-то из императоров, то есть просто как историческая личность, да, была действительно. Вот. Но первый момент – это то, что человек должен, или же, ну, он должен признать, что Иисус является Господом и Богом. Второй момент, который, ну, немаловажный, это то, что человек, ну, не просто должен признать, что он есть Бог, а Иисус Христос, он является личным его спасителем. То есть таким образом человек говорит о том, что я не способен сам спасти себя. То есть я не способен каким-то образом сделать так, чтобы я имел жизнь вечную. Вот сам. То есть своими силами, своими какими-то способностями, своими, может быть, там деньгами, своими связями. То есть человек должен признать, что Иисус Христос является только единственным спасителем. И третий момент, ну, на мой взгляд, это тоже самый важный, это быть убежденным в том, или же уверенным в том, что Бог руководит твоей жизнью, и ты посвящаешь свою жизнь, или же отдаешь свою жизнь под управление Его. И таким образом получается, что твоя жизнь, она, ну, она руководима Богом. Она не руководима тобой, она руководима Богом. И вот, вот это самый отличительный момент христиан. Почему? Потому что Бог руководит непосредственно жизнью каждого из нас. То есть Он открывает свою волю, и мы, как послушные дети, следовательно, идем и делаем. Ну, здесь же, конечно, 13 стих, давайте обратим внимание, на 13 стих, в 13 стихе, говорится о том, что эти люди, которые уверовали в Иисуса Христа, да, то есть ну, верят в Иисуса Христа, и те, которые приняли, они от Бога родились. И здесь же, в 13 стихе, Иоанн показывает три нереальных способа стать верующим человеком, или же стать Детем Божьим. Таким образом, он развенчивает вот то лжеучение, которое присутствовало в израильском народе. Почему? Потому что многие евреи верили в то, что если ты сын Авраама, то ты автоматически, ну просто опция в тебя уже заложена, то есть ты по крови сын Авраама, значит ты спасен, и все. Тебе не нужно сильно очень там напрягаться, ну понятно, ты сын Авраама, тебе все равно нужно как бы исполнять закон, но ты уже спасенный. Вот. Вторая идея, которая была вот в то время, то, что были люди, которые, ну, так называемые прозелиты, да, то есть они переходили от языческих богов, да, то есть они перестали поклоняться языческим богам и принимали иудаизм и пытались таким образом с помощью там закона, с помощью исполнения, выполнения всяких норм закона, они пытались обрести спасение, то есть они пытались обрести вечную жизнь. И здесь же Иоанн говорит о том, что есть вот три просто таких вот нереальных способа, как человек пытается вот быть Детем Божьим, а у него не, все равно не получится в конечном итоге. И потому он как бы здесь вот выделяет. Первый момент, это, или первая группа людей, да, это те, кто, то есть не от крови, да, то есть ты не можешь по крови получить, по наследству получить спасение. То есть это спасение или же эта вечная жизнь, она не получается по крови. То есть если у тебя родились дети, то они, значит, ну, как ДВРовцы, да, дети верующих родителей, они автоматически должны, ну, прямо попадают в рай. Вот Иоанн говорит о том, что, ну, так не может быть. То есть не по крови передается спасение. Не по наследству передается спасение. Может быть, кому-то из нас и хотелось бы, чтобы по наследству передавалось спасение, но так проще. Вот. Но так не происходит. И может быть, кто-то из нас там верит в то, что ну, мои дети, они точно так же имеют спасение, как и я. Вот, братья и сестры, я хотел бы сказать, что если вы так верите, вы заблуждаетесь. Они тоже нуждаются в спасении. Они нуждаются в том, чтобы встретиться с Иисусом Христом лично. Вторая, ну, или второй путь, он говорит, не от хотения плоти. Другими словами, это то, что человек не способен с помощью своих дел или с помощью своих каких-то способностей, талантов, каких-то действий достичь вечной жизни. Просто у человека недостаточно на это ресурсов. И потому он говорит не от плоти, то есть это не потому, что вот я так захотел, и я стану святым, и я стану спасенным человеком. И третий путь или момент, который тоже является таким вот нереальным, это то, что не от хотения мужа, да, он говорит, я не могу за кого-то принять решение. То есть я не могу за кого-то спастись. Как в нашем народе существует такая поговорка, да? То есть, или существует такое мнение, что, ну, человек умер, ну, ты помолись, чтобы Господь принял его душу. То есть, а о чем уже молиться, если уже все, уже поздно молиться? Надо было раньше молиться. Вот потому мы не способны за кого-то принять решение о спасении. А с одной стороны, как бы было бы хорошо, если бы мы за своих соседей, там, близких или родственников могли принять решение о том, чтобы Господь их спас, и Господь их бы спас по милости. И вот Иоанн говорит о том, что такого не бывает, не может быть такого. То есть не по наследству, не потому, что ты захотел так и спасся, вот, не потому, что ты за кого-то это сделал, так не получится. Нужно родиться от Бога. И здесь, конечно же, возникает вопрос – вот. А что значит родиться от Бога? Что значит родиться от Бога? Что значит родиться свыше? И мы, если будем читать вот это Евангелие, то в третьей главе достаточно подробно в беседе с Никодимом Иоанн описывает вот эту вот идею, что значит родиться свыше. На мой взгляд, если мы, вот, рассматривая ну, этот отрывок и другие, то рождение свыше можно заключить очень просто. То есть в одном предложении. Рождение свыше – это состояние или же жизнь человека, которая подконтрольна Духу Святому и Богу. И этот момент, то есть этот момент, это добровольный момент. Когда человек приходит, то есть то ли выходит сюда наперед, то ли в другом месте, он кается перед Богом и говорит: «Боже, я сегодня с этого дня добровольно передаю свою жизнь Тебе». То есть уже не я управляю своей жизнью, а Ты будешь управлять своей жизнью, моей жизнью. Потому это добровольное решение того, что Дух Святой начинает управлять нашей волей, начинает управлять нашими эмоциями, управлять нашим разумом, нашими словами. То есть это добровольно, это не насильственно. Бог насильственно не вторгается в нашу жизнь. Он не желает, чтобы люди, ну знаете, под давлением каким-то приходили к Нему, там, или их чтобы заставляли, или еще что-то. Бог желает, чтобы в Церкви Христовой были люди, которые добровольно отдают управление своей жизнью Ему. Не под каким-то воздействием или не под каким-то прессингом, а просто добровольно. И здесь же, может быть, у кого-то из нас возникает попутный вопрос: хорошо, а как же тогда определить, родился я свыше или нет? Родился я свыше, или все-таки то была какая-то фальсификация, или это просто была имитация рождения свыше в моей жизни? Я думаю, что для каждого из нас это должен быть вопрос номер один. Вот. Вообще, рожден я свыше человек или нет? Поселился во мне Дух Святой? Отдал ли я под контроль свою волю Духу Святому Богу или нет? Вот здесь у меня вопрос. Если вас кто-то спросит из людей, или, может быть, вы сами себя, вот, как вообще, как определить, рожденный я свыше человек или нет? Почем можно определить? По плодам. А еще есть какая идея, может быть, у кого-то? Кроме плодов. Спасибо, Сергей. По отношениям. Ну, по сердцу это сложно определить, потому что... Смотря что подразумевать под сердцем. По отношениям кто-то сказал. Если другими словами, если это все свести к одному, то в конечном итоге мы все равно выйдем к тому, о чем сказал Иоанн в 15 и 17 главах от своего Евангелия. В 15 главе, вы помните, да, то есть это речь о лозе и ветвях, о плодах, о том, чтобы мы приносили много плода. И там Иисус говорит о том, что многие узнают о вас, что вы мои ученики, когда вы будете иметь любовь между собой. То есть, если мы любим, то значит мы показываем то, что мы дети Божьи. Да? То есть определенное действие. То есть любовь – это определенное действие. Вот. Или же если мы не любим, если мы ненавидим, если мы что-то делаем, что разрушает любовь, то, следовательно, мы, значит, у нас не те плоды, да, то есть у нас не те дела. Вот. И еще одно дело, которое Иоанн тоже описывает, по которому мы можем определить, человек духовно рожденный или нет, это просто он служит или работает на то, чтобы созидать единство. Если человек не созидает единство, если он, наоборот, разрушает единство, то здесь возникает большой вопрос. Вот. И апостол Павел еще сказал в Римлянам о том, что Дух Святой, который поселился в нас в момент духовного рождения, Он свидетельствует нам. То есть Он же нам говорит, что мы являемся детьми Божьими, что мы принадлежим Богу, что Бог, Он является нашим Отцом. Потому, братья и сестры, если мы себе зададим вопрос, как я могу определить, рожденный я человек духовно или нет, или же я все-таки пытаюсь своими силами как-то решить вопрос спасения. Или, может быть, там вопрос того, что мои родители верующие, я тоже ж верующий. Вот. Я думаю, что тут два таких вот ответа. То, что Дух Святой нам говорит или убеждает нас в том, что мы являемся Его детьми. И второй момент – это наши дела. А дела должны быть дела любви и единства. И я думаю, что каждый из нас, он способен делать эти дела. То есть он способен делать дела единства и дела любви по той причине, что Дух Святой, он созидает эти дела. Он же живет в нас, и, следовательно, он созидает эти дела. Но часто бывает такая ситуация, или многие люди, я бы сказал бы, они не совсем до конца понимают вопрос спасения, да. Многие считают, что если я вышел сюда наперед и покаялся с служителем, и в принципе этого достаточно для того, чтобы просто я сказал молитву, которую мне помогли сказать. Вот я сказал, и все. И на этом, как бы, ну, я же все же сделал, будь то бы, по букве закона, по инструкции, я вышел, покаялся. Вот. И при этом свою волю, то есть свою волю, свою жизнь, я не отдал под руководство Бога. И потом у некоторых начинают быть такие вот всякие соблазны, всякие какие-то, может быть, вещи, которые человек там теряет веру, начинает вообще сомневаться в Боге в каких-то вещах. Вот. Почему? Потому что человек понял разумом, что ему нужно покаяться, он видит необходимость в этом, чувствами, может быть, там раскаялся, да, действительно, сожалеет о каких-то грехах, но волю в конечном итоге, то есть свою волю, свои дела, он не подчинил Богу, он продолжает рулить, он продолжает сам решать, что ему нужно в своей жизни, он продолжает действовать так, как он хочет действовать, и он не согласуется с Божьей волей. То есть этого человека не интересует, что Бог говорит об этом, и, ну, о той или иной ситуации в его жизни. Один брат мне как-то позвонил и говорит, ну вот у нас такая ситуация, решили на Рождество обойти весь поселок. Каждую квартиру, каждый дом, каждый двор зайти и просто рассказать об Иисусе Христе. И если кто-то захочет вот, ну, покаяться, примириться с Богом, вот, принять, ухватиться за Иисуса Христа, вот, то мы будем готовы, чтобы помолиться с ними потом. И вот он рассказывает такую ситуацию, что 40 человек, вот они разбили церковь там по группам, и ходили вот в рождественские дни, ходили по поселку и таким вот образом свидетельствовали людям об Иисусе. 40 человек покаялось. И вот он говорит, у меня одна печаль. Почему же эти люди не захотели ни на изучение Библии ходить, ни в церковь прийти, хотя при этом вот сказать, что они, ну, не искренне молились там или не искренне хотели вечной жизни, я не могу так. То есть, что получается, что разумом мы понимаем, словами мы говорим, чувства какие-то есть, что нужно покаяться, действительно, сожаление. А волю, то есть, или наши дела подчинить Богу, мы не даем возможности. Вот есть несколько примеров в Писании. Давид, когда согрешил с Версавией, и там в Псалме он пишет, потом говорит, исповедую Господу преступления мои. То есть человек что-то должен сделать. Исповедую Господу преступления мои. Второй пример. Блудный сын. Сидел у этого корыта, и потом он же разумом понимает, что у отца, в принципе, ну, хавчик намного лучше, чем здесь. И он что говорит? Встану, пойду. И он встал и стоял дальше возле этого корыта. И не пошел. Он встал и пошел к отцу. То есть он сделал какое-то действие. То есть он подчинил свою волю. Он пошел к своему отцу. Вот то же самое происходит и в наших отношениях с Богом. То есть мы должны понимать, мы должны чувствовать, но вместе с тем мы должны подчинять свою волю тому, о чем мы провозглашаем. Вот еще один пример. Иисус Христос плачет над Иерусалимом, это буквально за несколько дней до Его смерти, и говорит о том, что «Я хотел вас собрать, как птица собирает птенцов, а вы не захотели». То есть, по сути дела, люди не захотели ухватиться за Иисуса Христа. По сути дела, люди не захотели подчинить свою волю, свои дела Богу. Вот еще один пример. Это пророк Иеремия, 8 глава, говорит так. «Они крепко держатся обмана и не хотят обратиться». То есть основная проблема, почему так происходит, почему мы иногда разумом или же словами провозглашаем «я христианин». То лучше, может быть, ты и не говорил бы, что ты христианин, потому что все знают, как ты живешь. То есть иногда получается, что наша речь, наши наши какие-то слова, наш разум и наши чувства, они понимают, что мы нуждаемся в Иисусе Христе. А дела говорят противоположное. Братья и сестры, мы посмотрели вот два таких момента, как мы можем стать детьми Божьими. То есть первый момент – это принять Иисуса Христа, ухватиться за Него. И второй момент – это веровать в Него. Просто поверить в Него как Господа и Спасителя и отдать. То есть верить – это не просто «я верю», ну как там, ну я знаю, да, там существовал там Ленин там, и другие. А веровать – это означает, что я подчиняю свою волю Ему. Я добровольно Ему отдаю свою жизнь. И 14 стих, давайте обратим еще внимание на 14 стих. Я бы хотел отметить, что наша еще задача в том, чтобы видеть славу Божью, то есть видеть именно славу Бога. «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». В этом отрывке или в этом стихе Иоанн использует достаточно интересный оборот речи. Читающий иудей эти стихи достаточно ярко понимал. Почему? Потому что иудеи знали историю, это раз, своего народа. Во-вторых, они очень ярко представляли служение в скинии собрания. Братья и сестры, нам сложно представить это. Почему? Потому что мы, может быть, никогда не видели, как льется кровь за наши грехи, да, то есть там бараны, козлы, там и все, это утварь, приносится там в храм, и ее начинают рубать, и кровь, короче, бежит, то есть мы этого всего не видели. Евреи это все видели. И потому, когда они читали вот этот вот стих, и Слово стало плотью, и обитало с нами, и тем более там такие слова Иоанн употребляет, которые для нас, с первого взгляда непонятны, то есть а какое вообще отношение оно имеет к скинии собрания? Или, какое отношение оно имеет вообще к служению скинии. Но дело в том, что Иоанн использует вот этот вот оборот, что мы видели славу Его. И еврей понимал, действительно, мы же видели славу Его. Почему? Потому что Бог изначально делает шаги, то есть Бог берет инициативу в свои руки по спасению человечества. Не человек сам пытается Богу предлагать, Боже, спаси там меня, да? А Бог первый это делает. Мы это видим в течение всей истории. То есть Бог послал своего Сына. Бог определенным образом посылал до своего Сына пророков, которые увещевали. То есть Бог это, первый берет инициативу в спасении нашем. И евреи понимали, действительно, первый раз Бог же открыл свою славу еще в Ветхом Завете, то есть во времена Моисея. И у евреев, вот когда они читали вот это Евангелие, эти стихи, они понимали, что первый раз Бог дал свое откровение или же показал свою славу, свое присутствие там, на горе Синай. Когда Моисей, это 24 глава Исход, когда Моисей взошел на гору, и там 6 дней он был, и на 7-й день только Бог стал с ним разговаривать, а 6 дней написано, что облако покрыло эту гору. То есть Бог таким образом показывает, что он присутствовал тогда. И вот это вот слово «слава», которое в еврейском языке, оно означает быть отяжеленным. То есть быть отяжеленным присутствием Бога. И евреи, когда смотрели на Моисея, который пошел на гору, они понимали, что это облако означает, что там присутствует Бог. Туда, на эту гору, снисходит Бог. Вот. И далее это облако, оно сопровождало народ израильский и до обетованной земли, и мы потом видим в обетованной земле, когда Соломон строил храм, то написано, что облако наполнило храм, и огонь сошел с неба, и написано, что народ не мог стоять. То есть священники вышли, почему? Потому что не могли стоять, это присутствие Божье было такое вот неописуемое. И авторы передают то, что было, что народ, который видел все то, что происходило, написано, они стали славить и поклоняться Богу, и они пели песни, ибо вовек милость Его. То есть, другими словами, вот видя славу Божью вообще на протяжении всей истории израильского народа, когда человек видел славу Божью, он должен был просто идти и поклоняться Богу. То есть это был просто ответ на то, что Бог сделал в его жизни. Ну, хотел же задать вопрос, а как же сейчас? Если раньше облако сходило на гору Синай, если раньше облако сходило в скинию собрания, если раньше облако сходило там в храме было, было святое святых, а что сейчас происходит? Происходит ли сейчас вот сошествие таких вот облаков на какой-то дом молитвы или на какой-то храм, или на какую-то церковь, что вот сошел бы туман вот в это здание, в это помещение, мы друг друга не видим, и вот это присутствие. То есть мы этого не видим сейчас, этого сейчас нет. Вот. Но дело в том, что мы видим, что в 14 стихе, вот именно этот стих, для евреев было понятно, что раз сейчас уже облака нету, так вот, это облако, то есть это Иисус Христос, то есть пришел вот, вот сюда. И слово «обитало с нами», то есть оно означает, что раскинуло шатер. То есть Бог в Иисусе Христе пришел исполнить закон. И правоверный еврей, читая 14 стих, он понимал, о, так подожди, вот это сбылось. Значит, Бог пришел и раскинул шатер уже не где-то в храме, да, не где-то там куда-то нужно идти, там, в скинию собрания, в палатку эту, а именно Он во мне раскинул этот шатер. И я могу теперь быть вот отяжеленным Его присутствием. То есть другие места Священного Писания говорят о том, что Бог поселяется в наше сердце. Вот потому и основной смысл рождения свыше или же рождения от Бога, оно заключается в том, что мы отдаемся под контроль Духа Святого. И Дух Святой начинает контролировать наши эмоции, наши дела, наши поступки, наши мысли, наш разум. То есть наше тело начинает контролировать Дух Святой. Потому, братья и сестры, хотелось бы, чтобы сегодня, в эти праздничные дни, мы достаточно ярко понимали вот, вот этот план спасения, который Бог сотворил для каждого из нас. Что нам сейчас не нужно жертвы, нам не нужно крови, нам достаточно поверить и передать свою жизнь Богу. И Он поселится в нас. Он поселится, Он раскинет свой шатер. Его резиденция станет нашим сердцем. Почему? Потому что евреи очень часто употребляли, вот, к примеру, к скинии собрания или к святому святых, у них были определенные слова. То есть там палатка встречи или резиденция. То есть ты куда? А я в резиденцию. Ну, все понимали, что в резиденцию Бога. Вот у них вот, вот такое вот было. А это, представляете, ну, насколько чудно, что нам уже не нужно бегать в палатку куда-то, там, в резиденцию Бога. А твое сердце, твоя жизнь, то есть наша жизнь сегодня может быть резиденцией Бога. Наше сердце, наш разум, наша воля может быть резиденцией Бога. И пусть Бог нам сегодня поможет вот в том, чтобы все то, что будет происходить, может быть, в эти дни. Вот. Будет, может быть, достаточно много там суеты, вот, каких-то, может быть, дел. Но хотелось бы, чтобы мы самое главное не забыли. Мы не забыли вот, вот эти моменты об основной цели прихода Иисуса Христа. И зачем Он вообще сделал это все. Вот. А Он это сделал ради одного, чтобы нас сделать своими детьми. И мы сегодня вот рассмотрели то, что нужно для того, чтобы стать Детем Божьим. Я уже говорил о том, что нужно принять Христа. Давайте, может быть, сегодня вечером себе зададим вопрос, или сейчас там какое-то время будет размышлений. Вот есть ли в нашей жизни воля, с которой мы спорим или не согласны? Вот воля Божья. Вот и мы не согласны. Мы там в глубине души, если честно так вот сказать, да, я там, к примеру, с этим, Боже, я с тобой с этим не согласен. Вот давайте просто еще раз в эти дни проверим свое сердце. Давайте проверим то, как наши слова совпадают с нашими делами. Если мы говорим о том, что мы христиане, если мы говорим о том, что мы верующие люди, то совпадают ли наши слова с нашими действиями? И хотелось бы, конечно, чтобы в нашем сердце, вот в нашей жизни, поселился Иисус Христос навсегда. И чтобы вот это облако славы, которое сопровождало израильский народ, чтобы оно сопровождало и нашу жизнь до последнего вздоха. Пусть Господь нам поможет в эти дни особо как-то чувствовать Его, особо переживать Его и особо понимать Его план спасения. Аминь.